Говорит Радио Свобода. Верховный суд России признал законным запрет на проведение референдума о строительстве мусорного полигона на станции ШИС.
Кризис, политический кризис, который сейчас там происходит, будет только усугубляться. Вот что будет происходить.
После принятия закона об оскорблении власти пенсионерка из города Котлас написала столько доносов, что даже полиция попросила заблокировать ее в социальных сетях.
Сидит в социальных сетях, мониторит комментарии, собирает досье и несет в полицию.
Правительство Грузии пытается минимизировать потери туристической индустрии страны от нового обострения российско-грузинских отношений.
Насколько это будет эффективно? Это целиком покроет или частично, сейчас в данный момент сложно судить.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 26 июня. Итак, Верховный суд России признал законным запрет на проведение референдума о строительстве мусорного полигона на станции ШИС в Архангельской области. О том, как реагировали противники строительства, в репортаже нашего московского корреспондента Никиты Татарского.
Так встретили жители Архангельской области решение Верховного суда России, запретившего проводить референдум о свалке на станции ШИС. Противодействие экологических активистов строительству мусорного полигона, на который планируется привозить в том числе и отходы из Москвы, продолжается уже почти год. И жители Архангельской области возлагали большие надежды на референдум, как на возможность окончательно и гарантированно защитить свой дом от московского мусора.
На протяжении практически 12 месяцев на ушах стоит вся область. По поводу ШИС с декабря уже практически существует 7 месяцев лагерь в тяжелейших условиях тайги. И люди всеми возможными способами выражают свое несогласие с теми решениями, которые принимает непосредственно губернатор от имени народа. И, соответственно, единственная надежда, способная людей дать им право самостоятельно проявить волю в отношении того, что делать, она по большому счету сводилась только к референдуму.
В начале апреля Архангельский областной суд обязал местную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума о невозможности ввоза мусора из других субъектов Российской Федерации. Теперь вышестоящий суд отменил это решение, что стало хоть и печальной, но вовсе не неожиданной новостью для защитников ШИСа.
Областной суд — это люди находятся на месте, и они очень четко понимают, какова реальная ситуация в области и в регионе. А Верховный суд в определенной степени отстаивает интересы все-таки свои и в целом, наверное, рассматривает ситуацию достаточно удаленно. Что на самом деле никоим образом не оправдывает само право Верховного суда решать, возможно ли людям проявлять волю непосредственно путем референдума или невозможно.
Я не удивлен, но, безусловно, это неприятно. То, что власть делает все возможное, чтобы игнорировать мнение людей.
Московские правозащитники и политики, пришедшие поддержать архангельских активистов, убеждены, что теперь у этой проблемы не остается никаких шансов остаться вне политики.
Вот эти юридические споры, они могут быть бесконечными. А на самом деле главный вопрос здесь такой, что есть спор между населением и исполнительной и законодательной властью в регионе. И решить его чисто юридически, я уверен, невозможно. Будут незаконные действия по поводу строительства этого полигона, будут выходить люди по-прежнему в леса, как говорится. Спор будет только... И кризис, политический кризис, который сейчас там происходит, будет только усугубляться. Вот что будет происходить.
Каким последствиям приведет это решение Верховного суда, неясно и самим активистам защиты ШИСа. Но они по-прежнему не намерены сдаваться.
Мы будем дальше бороться. Нас уже остановить-то невозможно. У нас нет вариантов. ШИС надо останавливать любыми возможными способами.
Протест на самом деле в Архангельской области и в республике Коми он народный, и поэтому какого-то руководства этим протестом на самом деле нет. Да? То есть что произойдет дальше, да? То есть как люди отреагируют на это все? Но могу точно сказать, что население очень-очень ждет справедливого решения, да, то есть и очень часто до суда я слышала такую фразу: если они поддержат апелляцию депутатов, то есть суд, да, поддержит апелляцию депутатов, это будет говорить о том, что до какой степени прогнила система.
Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Участковые полицейские в городе Котлас в Архангельской области попросили администраторов местных групп в социальной сети ВКонтакте заблокировать пользователя Ольгу Ильину, 65-летнюю местную пенсионерку. С момента вступления в силу закона о неуважении к власти Ильина написала в полицию десятки доносов на комментаторов в этих группах и продолжает это делать. По ее доносам полиция уже возбудила несколько административных дел. Одно из них закончилось для жительницы Котласа Светланы Бакшеевой штрафом в 30 тысяч рублей. В числе жертв доносов Ильиной электрик Дмитрий Поперек, которому теперь помогает правозащитная организация «Агора». С ним побеседовал Марк Крутов.
За какие посты вас хотят наказать?
Лично за какие конкретно посты мне неизвестно доподлинно, по той простой причине, что мне участковый сообщил при составлении протокола, их там много. Она этот вот, у нее с апреля по июнь месяц, она это все мониторила, выдергивала где-то мои комментарии, подшивала, так сказать, в дело, и, в общем, их там не одна сотня, может, и не и одна, ну, то, если не больше этих моих комментариев, то есть, как бы мне судить сложно. Единственное, что вот мне, когда прокурор позвонил в личной беседе, он мне кинул ссылку и просил удалить пост. Не пост, а комментарий. Там, я уж не помню, к какому посту он относился, о чем разговор шел, но в комментарии было написано, что путинско-медведевская мафия. Вот как бы это самое. Ну, в сторону правительства, естественно, это было сказано, что в несменяемости там что-то нашей власти, ну, в этом духе.
А участковый вам не показал эти листы со скриншотами ваших комментариев?
Он скриншоты так показал мельком, как бы я там, ну, тут читать очень много, так, у него выписка какая-то сделана, была тут на листке бумаги, так, поверхностно. Я смотрю, там что-то это самое, походу, там дописано к моим-то комментариям чего-то. Вечером пойду в суд, сейчас записал заявление, чтобы сделать копию моего дела, так вот я хоть там познакомлюсь конкретно, так что-то смогу сказать. Пока затрудняюсь конкретно.
Получается, что это Ольга Ильина, как только вступил в силу вот этот закон о неуважении к власти, тут же начала мониторить комментарии во всех этих группах котловских.
Да.
Когда вы писали эти посты и комментарии, вы вообще предполагали, что можете стать жертвой этой статьи?
Нет, конечно. Конкретно там матом никого никуда не посылал. Если, ну, могу так сказать, нецензурную брань где-то предъявить с кем-то, ну, кем-то так в личной беседе, если там, так сказать, на эмоциях может быть, но в социальных сетях стараюсь это самое писать более-менее, чтобы культурно было.
Вы ведь слышали, наверное, про другие дела, да, по этой статье?
Я с одной женщиной у нас из города лично, ну, так вот скажем, тоже познакомились в социальных сетях, и вот по этой теме сейчас у нее вот уже вынесено решение, она его собирается обжаловать, как бы, ну, вот по этой теме мы с ней общаемся.
Это Светлана Бакшеева, да?
Да.
Но до этого вот, вы не знали вот про все эти дела там в Ярославле, в Смоленске?
Ну, если только что-то где-то в социальных сетях, опять же, этот самый интернет, где-то сообщения какие-то были, естественно, центральные это СМИ особо об этом не говорят.
Но про то, что такой закон приняли, вы знали?
Ну да. Естественно, его тут как бы в народе тоже и обсуждали, что, опять же, это своего рода цензура, своего рода, опять же, кнут для народа, чтобы заткнуть рот. Нельзя власть ругать, надо только дифирамбы петь.
А почему же вы решили этому закону не следовать, так сказать, ругать, а не петь дифирамбы?
Меня не устраивает эта власть. Мне не нравится она. Народ живет в нищете, а правительство Путина за 20 лет нахождения в Кремле, ну, ровным счетом ничего не сделало для того, чтобы как-то народ мог жить лучшим. Медицина вся развалена, образование все развалено, зарплаты нищенские. Ну, меня это вот такая жизнь меня не устраивает абсолютно. Поэтому я не считаю нужным и возможным какую-то самую похвалу не Путину тот самый говорить, не Медведеву, не всему нашему правительству, не Госдуме, да и на местном уровне наш мэр тоже этот самый смотрит в рот, соответственно, губернатору, под его указку этот самый пляшет.
Вам грозит, как и Светлане Бакшеевой, штраф, ну, как и другим людям, которые были осуждены по этой статье, грозит штраф 30 тысяч рублей. Это для вас серьезная сумма, наверное?
Ну, это чуть больше моего месячного заработка. Делайте выводы отсюда, если больше моего месячного заработка, так, ну как, это серьезно.
Как думаете, получится ли с помощью таких санкций, с помощью этого закона и этих штрафов властям и на федеральном, и на местном уровне сделать так, чтобы их меньше ругали в интернете?
Я не думаю. Народ очень возбужден на фоне даже вот строящейся у нас в области мегасвалки, мегаполигона этот отходов на станции ШИЭС. Народ очень возбужден, да и в свете пенсионной реформы проблемы, поэтому я не думаю, что этот самый заткнут народу рот. У меня мнение такое складывается, что в России вообще назревает вооруженный конфликт. Когда-то это, скорее всего, наверное, произойдет. Я, конечно, очень этого не хочу, но от меня в данном случае мало что зависит. Если народ встанет, кровавая бойня будет.
С электриком из Котласа Дмитрием Попериком беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». Власти Грузии пытаются минимизировать неминуемый ущерб от уменьшения туристического потока из России после запрета российским и грузинским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы из российских городов в сторону Тбилиси и грузинских черноморских курортов. Правительство Грузии обещает выделить дополнительные средства для бесплатной доставки отдыхающих из аэропортов Армении и Азербайджана и провести мощную рекламную кампанию в европейских государствах для привлечения гостей из стран ЕС. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По инициативе нового министра экономики и устойчивого развития Нати Турнава руководители министерства встретились с грузинскими отельерами и менеджерами ведущих турагентств, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась в преддверии прекращения прямых рейсов из России в Грузию и неминуемого сокращения потока российских туристов. Министерство обещает отельерам, что государство примет все меры для минимизации ущерба. Сами отельеры и руководители турагентств после совещания заявили журналистам, что избежать ущерба не удастся, и он будет многогранным, поскольку многие субъекты рынка должны местным банкам, причем немалые суммы, и они рассчитывали покрыть кредиты за счет дохода в течение наступившего летнего сезона. Отельеры заявили, что многие бронирования уже отменены. Некоторые из них даже говорили об лавинообразной отмене бронирования российских граждан. Что касается российских туристов, то Министерство экономического развития обещает принять экстраординарные меры. Например, обеспечить бесплатным автобусом-шаттлом всех россиян, кто прилетит в Ереван или Баку и оттуда попытается все-таки доехать до Грузии, где у них забронирован номер в отель. Естественно, россияне могут долететь до Грузии и стыковочными рейсами. Кроме того, важно учесть для объективной оценки ситуации, что значительное большинство россиян все-таки приезжали в Грузию на автобусах и автомашинах через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на северо-осетинском участке российско-грузинской границы и дальше по военно-грузинской дороге. В указе президента Путина, который был подписан сразу после инцидента с депутатом Государственной Думы Сергеем Гавриловым и антироссийским заявлением президента Грузии Саломе Зурабишвили, Россия наш враг и оккупант. Ничего не говорится о закрытии сухопутной границы. Впрочем, напомним радиослушателям, что в самом начале предыдущего витка российско-грузинского конфликта в 2006 году, после ареста в Тбилиси и Батуми четырех офицеров ГРУ, Россия на целых 7 лет закрыла дорогу через Ларс. Но пока об этом речь не идет. Экономист Георгий Хухашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что экстренные меры, принимаемые правительством, помогут несколько смягчить удар для грузинской туристической отрасли, особенно облегчение транспортной связи с аэропортами прибытия, мощная рекламная кампания на других рынках, в первую очередь ЕС, а также возможные отсрочки с выплатой кредитов с гарантией государства и некоторые иные меры.
Сложно судить, насколько это будет эффективно, но да, немножко смягчит, конечно. Но в любом случае, в какой-то степени это смягчит тот отрицательный эффект, который образовался. Но насколько это будет эффективно, это целиком покроет или частично, сейчас в данный момент сложно судить, потому что компания пока раскручивается и пока сейчас говорится о конкретных прогнозах, я думаю, сложно. Не стоит драматизировать ситуацию, потому что русские туристы, да, это на сезоне у нас очень важно. Это довольно-таки серьезный сегмент, но не критический сейчас. Если даже представить, что их вообще не будет, ну их не было и раньше, ну и что? Да, понесут убытки какие-то люди, но сейчас из-за этого прогнозировать, что вообще рухнет туристический бизнес в Грузии или там экономика рухнет, это не серьезно.
Заявил Георгий Хухашвили. По официальным данным, в минувшем году Грузию посетили 1 404 000 российских визитеров. Только прямой доход от российского туризма в прошлом году превысил 630 миллионов евро. Для сравнения, в 2011 году лишь 300 000 россиян отдохнули на грузинских курортах. В минувшем году из стран ЕС в Грузию на отдых приехали более 382 тысяч человек, то есть в 4 раза меньше гостей, чем из России. И хотя в среднем европейцы тратят в Грузии больше россиян, но суммарно российский турпоток все-таки оставался системообразующим для туристической индустрии страны. И полностью покрыть ущерб от сокращения этого потока будет очень трудно, даже несмотря на титанические усилия властей. Тем более, если, во-первых, в Грузии не исчезнет элементарная угроза в связи с вакханалией, творящейся сейчас на улицах, и, во-вторых, если власти не заставят некоторых владельцев ресторанов отказаться от антироссийских акций, как, например, дополнительное налогообложение на 20% российских гостей за признание Москвой, Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Студент Свободного университета Берлина, 26-летний Лукас Лац, находившийся в течение 10 месяцев по студенческому обмену в Университете Петербурга, посещал заседание суда по делу сети, общался с экоактивистами движения «Стоп-ГОК», выступающими против строительства Таминского горно-обогатительного комбината, и написал для немецкой газеты статью об их протесте. В результате к Латцу пришла полиция, а университет в Петербурге его отчислил. С Лукасом Латцем побеседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Лукас Лац изучает русский язык несколько месяцев, но настолько интенсивно и успешно, что уже может общаться на нем. Беседу мы вели, правда, на двух языках. На мой вопрос, был ли наезд полиции для него неожиданным, Лукас ответил. Нет. В ходе своей работы над дипломным текстом я много узнавал про российское государство, и я считался с возможностью, что нечто подобное может произойти. Точный сценарий я, конечно, не мог себе нарисовать, и не мог также себе представить, что университет в Санкт-Петербурге настолько тесно взаимодействует с соблюдающими органами государства. По последней причине я был особенно шокирован. Это тесное взаимодействие университета со службами безопасности обсуждалось на моем примере и многими в Петербурге. Теперь виднее, что университет согласовывает со спецслужбами чуть ли не каждый шаг. Интересна деталь об осведомленности тех, кто от имени полиции беседовал с Лукасом. Говорит Лукас Лац.
Они в данный момент только спрашивали про интервью и о статьях совсем не говорили в данный момент. Но в следующий день я еще был в полиции, в миграционной службе, и там внезапно, после того, как все было решено, и чиновник мне сказал, что дело сейчас закрыто, тогда он мне показал перевод статьи, которую я написал для Jungle World. И я еще не знаю, откуда такой перевод. У меня подозрение, что они сами это переводили. Показать такую статью и со мной обсуждал немного строчек такой статьи.
Ваш прогноз, будет ли немецкая сторона, университет, как-то взаимодействовать с российской стороной по вашему поводу?
Ну, безусловно, и будет какая-то реакция руководства Свободного университета. И я думаю, что да, они будут меня защищать и защищать будущих студентов, которые хотят там приехать в обмен. Такой вопрос волновало много студентов, которые в будущем будут приезжать в Питер. И им, конечно, важно, чтобы что-то подобное не будет происходить снова.
Ну, вы не совсем обычный студент, вы занимались еще чем-то. Все-таки в глубине души вы считаете, что вы что-то нарушили по российским законам? Или вы считаете, что, в общем, ваше поведение было для молодого студента, который занимается своей работой, вполне нормально? Вас интересовал вопрос, вы пишете работу. Или вы должны были все-таки, как, допустим, написать куда-то, я вот пишу такую-то работу, я хочу поехать туда-то, то-то сделать. Даже для будущих других студентов. В чем здесь урок?
Я думаю, что если вы иностранный студент в России, очень-очень легко что-нибудь нарушить. Честно говоря, это, наверное, это был не как единственное правило, которое я нарушил там. И я знаю еще кучу студентов, которые тоже гораздо более правил нарушили. И совсем очень легко обнаружить какие-то нарушения у иностранных студентов, потому что правила просто очень многие. Вопрос только в том, хотят ли они делать некие проблемы из-за того, что вы нарушили правила. И у меня просто они это хотели. И я не думаю, что по сути дело было в том, что я что-нибудь нарушил, но что им что-то другое не понравилось, и из-за того они не делали проблемы.
Им не понравилось, собственно говоря, что вы, может быть, вы не единственные, что вы на Западе написали про эту ситуацию экологическую.
Я не знаю, что им не понравилось. Они мне это не объяснили, и, может быть, они не понравились, что зимой я часто не ходил на лекции, потому что я предпочитал кататься на лыжах. Может быть, это была проблема. Может быть, что я присутствовал у нескольких заседаний Дела Сети в Санкт-Петербурге. Там был чиновник Центра Э, который, я подозреваю, проверил всех входящих. Но, как я сказал, может быть, просто им не понравилось, что я слишком часто не ходил на лекции и предпочитал кататься на лыжах. Может быть, это была проблема, я не знаю.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В мае этого года возникла ожесточенная полемика, поводом для которой стала статья известной петербургской писательницы Елены Чижовой о блокаде Ленинграда. Статья была опубликована в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung». Елена Чижова, в частности, писала о ненависти Сталина к Ленинграду, и с ней многие не согласились. Многие продолжают размышлять об этом и сегодня. С историками Яковом Гординым и Юлией Кантор беседует Татьяна Вольская.
В своей статье Елена Чижова писала о блокаде и послевоенных репрессиях. Ее вывод об отношении Сталина к городу был таков. В глазах Сталина Ленинград – объект кристальный, безо всяких посторонних примесей ненависти. Думаю, что ее причина – чувство собственного достоинства ленинградцев, способность к самостоятельному мышлению, которое для укрепления своей богоподобной власти следует вырвать с корнем, уничтожить раз и навсегда. Конец цитаты. А правда, есть ли основания говорить о том, что Сталин ненавидел Ленинград или хотя бы испытывал к нему какую-то особую неприязнь? Историк, писатель Яков Гордин замечает, что трудно найти город, которому Сталин испытывал бы теплые чувства. Достаточно вспомнить, как он поступал с Москвой или Тбилиси. Но все же историк считает, что основания говорить о неприязни вождя к Ленинграду имеются. Впрочем, он полагает, что эта неприязнь с 1918 года, когда большевистскому правительству пришлось отсюда уехать, была не только у Сталина.
Здесь было страшно. И не потому страшно, что сейчас финны придут, а потому что чрезвычайно напряженная была социальная ситуация. Забастовки на заводах. Мне рассказывал мой собственный дядюшка, он был в коммунистическом отряде. Они занимали заводы, изгоняли оттуда рабочих. Рабочие какие-то требования предъявляли. Но он потом, правда, получил свои 20 лет. Вот эти воспоминания еще о таком опасном городе, очевидно, были общепартийные. Кроме того, конечно же, ленинградская оппозиция. Дело не только в Зиновьеве было. Мой дядюшка был троцкистом. Тут действительно была серьезная оппозиция. Они были на нелегальном положении. Это вторая половина 20-х годов уже. Печатали листовки, типография у них была своя. Но их выловили, конечно, очень быстро. Но в памяти у Иосифа Виссарионовича все это засело как такое гнездо оппозиции. В Москве укрепились, Москва стала надежной, а этот город был все равно где-то на отшибе. Так что я не думаю, что это был такой вот самый специально ненавидимый город, но он, конечно, был на подозрении. И послевоенное, опять-таки, ленинградское дело, крупная кровавая политическая склока прямо уже во властной элите, но, тем не менее, ленинградское дело. Все-таки Сталин отдал на съедение этих людей. Так что, да, какое-то специальное отношение, конечно, у него было.
Доктор исторических наук Юлия Кантор с такой позицией, в принципе, согласна.
Я думаю, что для советской власти и ее иерархов Ленинград представлял точку, я бы сказала, болезненного интереса. Переворот произошел здесь. Все цементирующие эту власть запретительные законы-декреты приняты здесь. Учредительное собрание разогнано здесь. Дальше столица переезжает в Москву. Да, действительно, не из-за внешней угрозы, а непредсказуемой контрбольшевизации. Столица уже в Москве, а красный террор объявляется в Петрограде. Здесь опять неспокойно. Убивают Урицкого здесь и не где-нибудь, а суперсимволично на Дворцовой площади. Дальше, еще при товарище Ленине, ситуация почти выходит из-под контроля. Самый главный оплот советской власти, матросы становятся контрреволюционерами. лидерами. На самом деле они выступают за честные советы, за советы большевиков. И кронштадтское восстание в советской историографии, именуемое мятежом, тоже подавляется здесь. Уже это закладывает определенную почву для не то что недоверия, а для опасливого отношения к Ленинграду. Философские пароходы, два, отходят именно от Петрограда. И первый знаменитый обербургомистр Хаген ровно с того места, где стояла на причале Аврора, которая дала свой холостой выстрел. Сейчас там два обелиска. Уже в период ленинизма с Ленинградом были очень непростые отношения. А дальше понеслось. Семеновское дело, убийство Кирова, ленинградское дело.
Яков Аркадьевич, а разве тут не важна роль Петербурга и Ленинграда как обделенной столицы?
Да, тут есть, конечно, совершенно объективная вещь. Как считается, Сталин сказал Орджоникидзе, что у партии не может быть двух вождей, так не может быть двух полноценных столиц. А по традиции Петроград, Ленинград мог претендовать на то, что он равен с Москвой. Не должно быть двух столиц. Один вождь, одна столица.
Юлия, вы согласны?
Ленинградское дело возникло именно на этой волне, когда Ленинград городским руководством было предложено сделать столицей РСФСР. Как же это? У каждой республики столица есть, столица Советского Союза есть, а где столица РСФСР? Все, мышеловка захлопнулась. Туда же логично абсолютно приплелось дело Многострадального музея обороны и блокады вот ровно по этому поводу. Выдумали миф, это известная цитата Маленкова, об особой блокадной судьбе Ленинграда. Но есть одно «но», которое говорит о сквозь зубы, но признании трагического подвига Ленинграда. В советское время был единственный случай, когда топонимом возвращали исторические названия. Это произошло в Ленинграде в 1944 году.
Юлия Кантор считает, что Москва в советское время была свободнее Ленинграда, а сегодняшние часто более жестокие, чем в Москве, задержания активистов на массовых акциях, историк относит насчет самоутверждения петербургско-ленинградских властей, стремящихся продемонстрировать, что именно они хозяева в городе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 июня, Международный день в поддержку жертв пыток и день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Атлас мира». Сегодня в ней о подготовке к саммиту «Большой двадцатки» в Осаке. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.